Ну что, давайте будем начинать.
Да.
Ну, дорогие друзья, вот мы сейчас с вами в стенах библиотеки, в стенах музея библиотеки Федорова. Вот, и мы очень рады, на самом деле, что Игорь Леонидович Волгин, который давний друг нашего музея, давний друг нашей семьи, вот он пришел сегодня к нам и, так сказать, дает старт нашей библионочи. Сегодня мы поговорим о... Сегодня Игорь Волгин нас представит прежде всего в ипостаси поэта, хотя это замечательный историк, замечательный филолог, ведущий программ, которые все мы смотрим, «Игра в бисер» и «Контекст». Вообще человек масштаба, огромного масштаба. Прекрасные симпозиумы «Русская словесность в мировом культурном контексте», которые как раз фонд Игоря Волгина, фонд Достоевского организует в Москве. То есть это еще и большое дело, вот культурное дело. Ну вот сегодня мы приветствуем поэта, руководителя студии «Луч», который недавно исполнил 40 лет. Кстати, 45 уже, да? Кстати, вот этот сборник студии «Луч» представлялся у нас здесь. Ваши ребята у нас неоднократно выступали. Буквально сегодня мы говорили о том, и приглашали как раз студию «Луч» выступить на очередной нашей ночи в музее, которая у нас состоится 16 мая. Всегда у нас проходит такой совместный вечер поэзии Литературного института и студии «Луч», так что вот я надеюсь, что лучисты у нас еще будут присутствовать. Вот. И сегодня мы еще поговорим, наверное, о хронике рода Достоевского. Это большой проект Игоря Леонидовича Волгина и фонда Достоевского, в котором принимал участие такой очень яркий тоже и творческий коллектив. И вот этот огромный талмуд, он сегодня перед вами. И я думаю, что несколько слов об этом тоже будет сказано. Игорь Леонидович, вам слово. Спасибо.
Ну вот я подумал, что надо вводить новый термин. Право первой библионочи. Да. Ну, я не займу ее всю. Вот, значит, ну что, я сначала скажу о книжках, вот, которые здесь представлены. Вот. Анастасия Георгиевна правильно сказала насчет вот этой книжки. Эта книжка уникальная. Мы вот взяли последние экземпляры, потому что они уже нет в продаже ее практически. Это студия «Луч», которая существует 46 лет, уже существует. И откуда практически вышла вся современная российская поэзия. Вот только стоит причинить. Тут в том числе есть лауреаты премии. Вот, кстати, один из авторов этой книжки тоже. Да, вот. И это вышли... Лауреаты всех премий, возможно, Солженицына, вот, премия «Поэт», премия... Значит, что касается Юрия Михайловича, то я помню,
да,
когда мы издавали...
Да,
когда... Значит, когда мы издавали предыдущую книжку в 77 году, сборник «Поэтов МГУ», то я вот не знал, не был знаком с Юрием Михайловичем, мне понравились его стихи, что мы включили в ту книжку. Это была первая публикация в России на русском языке,
да,
твои подборки, да? Да, здесь, ну, во-первых, здесь замечательное вот первое поколение. Это Сопровский, покойный Саша, это ныне здравствующий Кондлевский Сережа, лауреат премии «Поэт», это Цветков Алеша, это Бахыткин Жеев. Если брать второе поколение, это Инна Кабыш, это Лена Исаева, значит, это Дима Быков, который входил еще школьником сюда. Здесь все их фотографии, здесь их подборки, и что самое уникальное, здесь воспоминания. Вот сегодня как раз будет идти речь о эго-документах. Вот это эго-документы. Значит, некоторые авторы мне говорили, что даже не столько хороши стихи, сколько свидетельства эпохи. Вот запечатлена за 40 лет существования студии, какой-то был оазис такой вот, свободы, как я его называю. Вот. И несколько поколений отсюда вышло. Ну вот последние, это не по значимости, а просто по хронологии. Это Маша Ватутина, Аня Аркатова. Вот такие поэты, которые сейчас уже достаточно известны. Вот. И книжка уникальная, я просто попросил несколько экземпляров, мы достали, чтобы просто вам их показать. Вот. А на днях был юбилей студии, мы праздновали, значит, свои 46 лет существования. Что касается этой книги, поскольку упомянула Анастасия Георгиевна эту книжку, эта книжка – итог многих лет работы. Это хроника рода Достоевских. Существовала хроника Волоцкого. В 1933 году вышла хроника рода Достоевских. Мы ее переиздали, включили полностью в эту книгу, но увеличили в 3 раза объем. Тут сотни новых персонажей. Ведь один из самых неизвестных писателей по родословию – это Достоевский. Можно представить, чтобы Пушкин не знал, как звали его деда или бабку. Достоевский этого не знал, поскольку его отец порвал все связи на Украине, пришел в Москву, и все, он не знал, как кого зовут. Он, значит, думал, что дед его Андрей, то ли Михайлович, то ли... Ну, мы установили все имена, мы там несколько поколений нашли имя бабки, имя деда. Мне удалось выяснить еще несколько лет назад, еще до хроники, путем вычислить просто. Даже архивы потом это подтвердили, я пока это умозрительно, что он родился, отец Достоевского, в Войтовке, деревня, находящаяся недалеко от Ковелец-Подольска. И его отец, то есть его дед, дед Достоевского, был униатским священником, униатом. И вот потом он пришел в православие после третьего раздела Польши, когда там всех перекрестили. И вот эта конфессиональная напряженность, отношение к Польше такое, он родился на территории Польши, отец Достоевского. Достоевский гражданин России первого поколения, получается. Первого поколения. И вот это напряженное отношение к Польше, к Западу, это, конечно, еще все-таки явление родовой памяти. Родовой памяти. Здесь масса интересных вещей. Мы проследили судьбу всего рода за 500 лет. Это судьба русской интеллигенции. Это судьба русской интеллигенции. Там, особенно в советский период, вот, там было много священников среди предков Достоевского. Здесь уже нет священников в советский период. Но есть некоторые были репрессированы, некоторые скрывались, что они Достоевские. В общем, целая эпоха, мы доводим до наших дней вот этот самый. Тут масса фотографий, вот книжка очень... Она, конечно, дорогая. Но она стоит, к сожалению, она стоит, вот так поставили в интернете, она стоит 3,5 тысячи. Это стоит. Мы вот во фонде взяли несколько экземпляров по 1500 всего. Вот. Значит, что касается моей книжки. Ну, вот она вышла, называется «Персональные данные», книга Стеклов. Надо сказать, что у меня много лет, если не сказать десятилетия, не было книг Стеклов. Первые книжки были стихотворные, первые книги. В свое время мне давал напутствие Павел Григорьевич Антокольский, наш старейший поэт. Вот. Первые книги были стихотворные, потом я ушел, как говорится, в историческую прозу, и много лет стихов не писал вообще. Вообще. Уже, как говорится, поэзия не терпит измен даже с Достоевским. Либо надо целиком отдаваться, либо, значит, не делиться. Вот. И вот несколько лет назад, 2-3 года назад, я стал писать снова, и вот сложилась такая книжка, куда вошли, кстати, и старые стихи тоже, потому что было бы, хотя по некоторым параметрам, скажем, они мне меньше нравятся, чем поздние, но было бы нечестно и по отношению к себе, и по отношению ко времени, которое худо-бедно здесь как-то воплотилось, со всеми его утопиями, заблуждениями, восторгами, было бы нечестно это время не представить. Вот оно здесь представлено даже из самых ранних, то есть кое-что включено из ранних стихов, из стихов более поздних. Вот. Называется оно «Персональные данные». Ну, персональные данные, вы знаете, есть тайны данных персональных, есть это то, что связано с личностью, вот. То, что мы будем сегодня обсуждать на круглом столе, вот, эго-документ. Персональные данные тоже эго-документ. Вот. И стихи здесь в последних лет, я почитаю, может быть, их и какие-то, может быть, более поздние. Вот. Она хорошо прошла, сейчас вот были такие презентации. Но сейчас как бы главный жанр современной литературы – это презентация. Главный ведущий жанр, потому что сейчас все как бы представляют книгу на презентации. Евтушенко написал большую статью, Евгений Евтушенко огромную статью написал про эту книгу, очень таких, я бы сказал, даже слишком лестных для меня тонах, вот, и напечатал ее в «Известиях», очень хорошо очень отнесся к этой книжке, и вот, ну, пока вот она недавно вышла, еще не знаю, какие будут отзывы.
А где статья опубликована?
Статья была в «Новых известиях», где-то месяца два назад, примерно. И была, еще она висит в интернете, по-моему, она есть. А кроме того, у нас же с ней было три программы, вот я скажу об этом. У нас было три программы с Евтушенко по культуре. Вот какие? Одна, моя родная, «Игра в бисер». Причем она была такая прецедентная, потому что до сих пор мы записали 100 программ, где речь идет об умерших классиках. То есть там и западные, и наши классики. Я же заканчиваю каждую программу, читайте, перечитывайте классику. Но там не было живых. Ну, один был Маркес, который через месяц после нашей передачи умер. Вот. Единственный Маркес, да, 100 лет одиночества. Единственный. С Евтушенко мы решили сделать программу с живым классиком. Он приехал специально. Приехал, значит, мы с ним записали о нем программу с его участием. Она очень хорошо прошла. После чего он должен был приехать к нам на конгресс, поехал в Ростов, там с ним случилось это несчастье, он упал, разбился. И вот так вот. Так
но жив.
А? Но жив, слава богу, да. Ну, с его мотором. Он рвался из больницы к нам приехать на конгресс. Хотя врачи категорически его запретили, он прислал послание в Москву, когда его перевезли. Вот. И а после уже его падения, условно говоря, мы, значит, записали с ним программу «Наблюдатель». Это уже было, где он, кстати, он читает мои стихи там гораздо лучше, чем я. Он поступил, он так зачитает замечательно, и поэтому тут я ему не конкурент. Вот. Я ему даже сказал, что ты читаешь лучше, чем я пишу. Вот. Вот три программы такие мы с ним записали. И сейчас, возможно, очень понравилась эта программа. И говорят, что значит, я делал программы с живыми классиками. Но где их взять? Уже, вот если так посмотреть, если брать уровень мировой, ну кто? Ну есть Фазиль Искандер, да, вот, несомненно. Но он болен. Ну кто же еще?
А?
Ну в том-то, вот кто еще? Вот, ну есть Бондарев, но это по старшинству скорее, по возрасту.
Битов.
Ну Битов, да, в какой-то степени, живой классик. И все. И больше мы не видим. Так что вот такого уровня. Поэтому вот так вот мы сделали. Не знаю, может, подрастут классики потихоньку.
Боярин, председатель Московской организации.
Ну, он, речь идет о классиках, не о писателях идет речь, а о классиках. Я понимаю, но речь идет сейчас о классиках литературы.
Не каждый председатель классик,
да. Не каждый. Да, не каждый писатель, к сожалению, классик. Но вот тот классик, который вошел в национальное сознание, а может быть даже в мировое. Вот что такое классик. Хорошо, значит, я тогда почитаю какие-то стихи из этой книжки. Ну, прямо начну. Не хочу я больше быть ученым, это звание мне не по плечу, ни о чем бесплотно отвлеченным толковать ни с кем я не хочу. Что за радость рваться в империи и в другие горние края, если наши праотцы евреи написали книгу бытия, если можно славить без созрения днем и ночью Божью благодать и воззренья выше умозренья, чтобы век мне воли не видать. Водку ли ты пьешь или какао, но покуда веки не смежил, надо жить не мудрство и лукаво, сукой буду, чтобы я так жил. Был я умный, врал напропалую, но мое устало ДНК, дай тебе я лучше поцелую на исходе летнего денька. В мире пусто, страшно, ледниково, ну как он, не стоящего благ, ты не отвергай меня такого, кто никто и звать кого никак. Даже если в приступе маразма, за того, кем славен Роттердам, за светильник разума, Эразма, я и гроша медного не дам. Времени все истончается нить, как-то не нукой. Надо бы что-нибудь сочинить перед разлукой. Может быть, в прозе излить свой желчь, в черта ли в боголь, и написавши, немедленно сжечь, плача, как гоголь. И расточится мой дивный талант в замете росской, и не почтит меня жлоб аспирант вежливой сноской. И умиление мой тихий отвал вызовет в детях, ибо не слишком их доставал, канувший в нетях. Где неизбывных грехов моих рать, мама лишь видит, как бы мне к жизни своей подобрать сносный эпитет. Может, и вправду забатать стишок с рифмой подлюгой, может быть, выпить на пасашок с юной подругой, глядь на исходе осеннего дня, в первопрестольной, други поэты помянут меня с грустью пристойной. И завиляет обрубком хвоста пес мой под Лиза, и, похмелившись, отверзнет уста бедная Лиза. Что там гремело за станцией лось ночью сегодня? Видимо, снова не задалось лето Господня. Видимо, сроки подходят уже крайние вроде. Что человек у тебя на душе, то и в природе. Там за рекою дымят лопухи, меркнут стажары, скоро столицу за наши грехи выжгут пожары. С кем обручен этот огненный век? Кто сей избранник? То ли Нерон, то ли Вещий Олег, то ли Торфянник? Что же нам делать спасение для? Порознь свально, если горит под ногами земля, то есть буквально, если не выручит даже и газ из преисподней, ибо опять отступилось от нас лето Господне. Восходит красная луна над чудью, нелюдью и мерью. Прощай, великая страна, ушедшая, не хлопнув дверью. Мы вновь свободою горим, предвестие радостных событий. Прощай, немытый третий Рим, уже четвертому не быть. Гудбай, отвязная мечта, но как историю не мерей, нет горшей участи, чем та, жить на развалинах империй. Восходит красная луна над укороченную сушей. Прощай, нелепая страна, мы жертвы собственных бездушей. Прости нам этот сон и бред, что мы, лишенные прописки, не поглядели даже вслед, ты уходила по-английски. Твой путь и светел, и кровав, но словно древние труски, мы канем вечности, не дав хоть отпеть тебя по-русски. Ну вот такое история с таким предисловием. Пермь – это бывший город Молотов. ныне снова Пермь, из энциклопедии. Я родился в городе Перми, я Перми не помню, черт возьми. Железнодорожная больница, родовспомогательная часть, бытие пока еще мне снится, от небытия не отлучась. Год военный, голый, откровенный, жизнь и смерть, глядящие в упор, подразумевают неотменный, выносимый ими приговор. Враг стоит от Волги до Ла-Манша, и отца дорога далека, чем утешит мама, дебютанша, военкора с корочкой гудка. Эвакуацией заброшен, на брюхатый танками Урал, я на свет являюсь недоношен, немцам насмех, черт бы их побрал. Я на свет являюсь безымянной, осененной смертной пургой, не особо в общем и желанной, но хранимой тайной рукой. В городе, где все мне незнакомо, где забит балетными отель, названным по имени наркома, как противотанковый коктейль. И у края жизни непочатой выживаю с прочими детьми, я москвич под бомбами зачатый и рожденный в городе Перми, где блаженно сплю один из судей той страны, не сдавшейся в бою, чьи фронты из всех своих орудий мне играют баюшки бою. Значит, давайте не хлопать, что уж в конце там аккордно. Отец уже 3 года не вставал. Родня, как это водится, слиняла. И мать, влачась, как на лесоповал, ему с усилием памперсы меняла. Им было 90, 3 войны. Бог миловал отсиживать на нарах. Путевка в Крым, агония страны, бред перестройки, дача в кутуарах. И мать прила так долго эту нить, лишь для того, чтобы не сказаться стервой, чтобы самой отца похоронить. Но вышло так, ее призвали первой. И уходя в тот несказанный край, где нет ни льгот, ни времени, ни правил, она шепнула: «Леня, догоняй!» И ждать себя отец мой не заставил. Они ушли в 2002-м, а я живу, и ничего такого, и мир не рухнул, и не грянул гром, лишь Сколковым назвали Пострякова. Ну вот, поскольку у нас философское здесь такое сообщество, я прочитаю одно такое стихотворение, связанное с этим. Я мыслящий тростник, я бурями колеблем, я сам себе двойник, зеленым ставший стеблем. Я мыслю, как Сократ, без края, без границы, и надо мной парят немыслимые птицы. И смотрят на восток невиданные маки, но ум мой одинок, как дева в зодиаке. Не мучь меня, дзынь, всяк помысел греховный, растительная жизнь духовнее духовной. Лети мой автозак с Ленгор на Маховую, я мыслю кое-как и так же существую. Я мыслящий тростник, ни лик, ни биеннале, смешон мой жалкий ник в полуживом журнале. Ах, если б наобум, к везунчикам, везуньям, пока мой слабый ум не помрачен безумием. Пока средь камыша, в ком проку никакого, дрожит моя душа, нежная тростникова. За лесополосой, ни церкви, ни мечети, там смерть стоит с косой, похожей на мачете, стыдливо до поры, от похоти косая, враждебные миры с собой соприкасая. Не затевай сыр-бор, в надежде объясниться, тебя не зрит в упор неистовая жница, но прущая сражна, бесстыжая, как выстрел, она не столь страшна, раз ты ее помыслил. Раз в утреннюю тишь, не поменяв пластинку, ты вновь и вновь дудишь, как лох в свою тростинку, и плещется волна, зеленая от тыла, и мысль разрешена, и все уже не так уж хило, коль Бог толпу светил, привеченных богами, прощаться попустил над нами тростниками. Ну, еще вот такие стихи. Вероломная, нежная, злая, беспородных болотных кровей, под разлеты вороньего грая, что ты сделала жизнью моей? Что ты сделала с нашим жилищем, как Рязань, разоренным во прах, с этим счастьем недолгим и нищим, с первым словом на детских устах? Значит, время страшнее, чем иров, если женщина в дикой борьбе, умножая количество сирот, пробивает дорогу себе. Я теперь заодно с листопадом, с этой ширью, где охра и ржа, где кружит над заброшенным садом уязвленная мною душа, где подруга последняя, осень, от меня поспешает во тьму, и под шум переделкинских сосен так легко засыпать одному. Мне дочери ныне явились во сне, все трое печальны, все трое одни, в безвидной пустыне или мертвых горах, где ветер вздымает лишь каменный прах, где бледное небо подобно стеклу, стоят они, очи вперяя во мглу, и нету окрест ни листка, ни леска, и черная птица над ними — тоска. Я руки в отчаянии к детям простер, ты плачешь, сказала одна из сестер, ты плачешь, меньшая, промолвила дочь, но слезы твои превращаются в ночь. Напрасно ты наше смутил забытье, ступай, нам неведомо имя твое. И дочерь вторая отверзла уста, как этот ландшафт, наша память пуста, но вижу души твои черный астрал, пришелец из прошлого, ты опоздал. В долине безумья, где мертвая пать, наш сон окормляет безумная мать. И кто бы ты ни был, надежд не таи, лишь ада и щадя чада твои. Но словно бы луч, прорицающий ночь, шагнула из морока старшая дочь. Глаза мои, словно в бездонную щель, взглянула любимая старшая черь. И тень узнавания прошла по лицу, и горько она улыбнулась отцу. И молча три тени склонились ко мне. О, дети, шепнул я, и умер во сне. Кстати, если будут какие-то вопросы, связанные там с жизнью и смертью, или там с литературой, то, пожалуйста, значит, это... Вот над ветлою пруда встала ночная звезда, и все каналы ТВ изнемогли от любви. Что же опять ты не спишь, сонную двигая мышь, вместо того, чтобы в дым с гостем упиться ночным? Знаю я, как тебе в лом лоб наклонять над столом и разбирать, как в чека, птичьи мои почерка, брать у издательских дур груды моих партитур или печатать мой бред целую ночь напролет. Падают слезы весь век с этих натруженных век, этих измученных глаз свет до сих пор не угас. Словно какой-нибудь граф я бы сочинил эпиграф, но не годится латынь, чтобы растопить эту стынь. Светит компьютер в ночи, будто бы пламень свечи, видно, зовет кровосос в мир упоительных грез. Голубоватый экран, бьется людской океан, но как спасательный круг сжато кольцо твоих рук. Если любовь или нет, нам не подскажет рассвет, но небольшая беда — это не знать никогда. Птички запели в саду, рыбки проснулись в пруду. Вот мы уже не одни, спи, моя радость, усни. Ну, еще такое. Как обычно, с 6 до 7 по бульвару штольнет к переулку человек, не заведший семьи, не спеша совершает прогулку. Он по моде пострижен, побрит, и спасаем кашне от микробов, но пальто дорогое сборит, и сдается нечищена обувь. О, свобода от тягостных уз, от житейской рутины и прозы, о, счастливец, недующий в ус, обожающий метаморфозы. Он проходит наш бедный сыр-бор без малейшей обиды и злости, не имея всей жизни опор, никаких, кроме собственной трости. Дни туманней, и даль золотей, и усевшись под венущей ивой, на играющих шумно детей, он взирает с тоскою брезгливой. Мир прекрасен, не ясен итог, и жигуль никому не завещан, и глядит он, жалея чуток, всех его неприветивших женщин. И поднявшись легко со скамьи, благо небо немного поблекло, человек, не заведший семьи, не спеша направляется в пекло. Ну, еще.
А вот вы правда считаете, да, что человек, не заведший семьи, собственно говоря, обречен быть в аду?
Я считаю то, что говорю в стихах. Так, вот то и то я считаю. Какое небо над нами, куда ты ни посмотри, дубы шелестят листами, как старые словари, шлагбаум, вокзал, пагаус, зачитанная строка, тяжелая, как брагаус, ворочаются облака. Береза стоит у плеса, зеленая, что твой даль, протяжно, простоволоса, Евразии близ и даль. Там в люльке еще Аттила, но есть уже верный слух, что мощный заряд тротила его услаждает слух. И молкнет в лесу шишига, сова не зовет птенца, наверное, это книга, долистана до конца. И бог мычит, как корова, и рукописи горят. Вначале было не слово, а клип и видеоряд. О, дивный мир этот тварный, пою тебе и хулю, хотя мой запас словарный давно стремится к нулю. Но нужен ли слов избыток, когда ты предупрежден, что небо твое, как свиток, свернется в конце времен? Ну, еще вот 2-3 сравнения. Не разжигается уголь древесный, падает с облака дождик отвесный, гасит костер, заливает мангал, жить нам мешает, как римлянам гал. Мы б возлежали, фиала сушая, горлицы кровь оттирал бы с ножа я, кесаря чтил, смаковал бы лозу, тайну гражданскую нежил слезу. Кто мы откуда? Из леса вестим. Нету давно ни волчицы, ни Рима. Гал отложился, низложен сенат, изгнан Гораций из отчих пенат. Так и бредем из России с любовью. Дождь облажной по всему Подмосковью мочит дороги и точит стога. Кончился август, и вся надолга. Вьется двуглавый орел над столицей. Важный выходит из бани патриций. Хлеба и зрелищ взывает плебей. И не проспится Ильич, хоть убей. К ночи, когда понесут трепачи умные вздоры, превозмогая усталость, включи ящик Пандоры. Не донесется с полуденных стран песня Хафиза, но без усилий проломит экран грудью Анфиса. И во дворе, где с утра поддавал, меря граммы, четырехлетнюю тащит в подвал зритель программы. Будет сулить нам благая мерек, ржачку каналы. Все 21-й продвинутый век входит в аналы. Здесь под фанеру вопит педераст, млея от страсти, и на иное ничто не гораст, ластится к власти, и не боясь угодить на скамью, сердцем не жесток, не торопясь, вырезает семью трудный подросток. Нам растолкуют, что твой Пуаро просто и прытко, как проносила, спускаясь в метро, бомбу-шахидка. И генерал, что страну известил об инциденте, не утаит, сколько вес он тратил в эквиваленте. Милая, выруби этот дурдом, дуй за заначкой, или еще перечти перед сном даму с собачкой. И я молодым да ранним нагуливал спеси стать, но скоро мы все предстанем, пред кем предстоит предстать. Спешат атеист и мистик, гуляка и семенин, охапку характеристик достать из широких штанин. И думают, что расплата замедлится горяча, повестка из военкомата и справку от врача. Учти, говорим, моменты, ведь было нам по плечу выплачивать элементы и ставить тебе свечу. Нас можно винить едва ли, что жили мы во вражде, а если и предавали, то разве что по нужде. Позволю мощаться миром под сенью твоих олив. Прими нас, Господи, с миром, ты, Господи, не брезглив. Не надо нам и достало, но и не тяжек грех. Господь посмотрит устало и скажет: пустите всех. И ринемся мы, толкаясь, бесстыдники, райский сброд. И глянет Господь, раскаясь, и плюнет, и разотрет. Ну, еще два стихотворения. Отживав банальности мекину, наломав немало в жизни дров, я, как и положено, покину вскоре этот лучший из миров. И явившись из буераков в чайне бесхозного добра, пять моих детей от разных браков встанут от отцовского одра. И в межгалактическую стужу, уносясь от здешних областей, я свою единственную душу разломлю на несколько частей. Нежную, застенчивую с детства, как ее мне страшно отдавать, но на это скудное наследство вряд ли будет кто претендовать. Скажут по-семейному, без фальши: ты, папаша, доброго добрей, а не шел бы ты куда подальше вместе с филантропией своей. И пойдет сторонкой, не в обидку, жалкие свершая антраша, на живую сметанную нитку в рай моя бессмертная душа. Ну и вот такие. Явится строчка, и славится все остальное, совесть утихнет, утешится сердце больное, будет хотя бы на миг посрамлен сатана, только случилось бы, только явилась она. Был ли ты счастлив по жизни, все это цветочки, ибо ничто не сравнится с явлением строчки, лишь бы явилась, а там хоть трава не расти, можно на лютне играть или народы пасти. Впрочем, пока ты, козел, упражняешься с лютней, в граде и мире становится все бесприютней, и удальцы, облеченные в шелкове сон, тащат в узилище тех, кто не ими посон. Пляшет блудница, не путаясь в юбках и шалях, пьет гегемон, и апостол скребет на скрижалях, правит правитель, да славится имя его, но, как обычно, никто никому ничего. Значит ли это, что дело доходит до точки? Может и так, только жди появления строчки в морок и в сумрак, в кромешный распыл и распад. Если не явится, будешь во всем виноват. И в заключение прочитаю одно стихотворение, не вошедшее в книжку, если я сейчас ее найду, одно из таких. На изломе жизни, на излете, у ларька, где жмутся алкаши, если хочешь, думай о работе, хочешь о спасении души, Что работаться, ну ее в болотце, без нее доделанный в проворот. А душа, коль есть, она спасется, если только раньше не помрет. Обозри своим блудливым оком этот вечно длящийся бардак. Постарайся мыслить о высоком, а о низком мыслишь ты и так. Гордый, как в изгнании Овидий, и непогрешимый, как дебил. Вспомни лучше тех, кого обидел, вспомни всех, кого недолюбил. Мой двойник, мой двоечник угрюмый, собутыльник, старый раздолбай. О стране, прошу тебя, подумай, задний ум со скрежетом врубай. Человеком ныне будь и присно, сапиенцем, если повезет. Может быть, любезная отчизна, а тебя лишь этого и ждет. И она, ценя твой подвиг кратный, двинет по дороге столбовой и простит мне стих нетолерантный, запоздалый, злобный, лобовой. Спасибо.